Ом. Почтение трем сокровищам. Гуру, Дхарме, Санге. Комментарий к тексту Кодекс Мастера, глава 42. Четыре возвышенных ощущения. Испытав ученика, мастер первым делом учит его, как обрести новые ощущения себя и мира. В начале пути ученик и мастер представляют собой существ из разных вселенных. Мастер – житель сакрального измерения, ученик – обитатель профанного измерения. Мастер – пробужденное сознание, ученик – сознание, погруженное во сны разума, запутавшееся, ложно отождествившее себя с материальными оболочками. Мастер – пробужденное сознание ощущает «Я – всенаполняющая реальность, Я – чистое сознание, Я – сущность всех вещей во Вселенной». Ученик, непробужденное сознание, ощущает мысли и эмоции, принимая их за реальность. Куда ведет мастер ученика и чему учит? Он ведет ученика из профанного измерения в свое, сакральное. Он обучает ученика на мастера, на самого себя, не по форме, но по сути. Мастер обучает ученика, как обрести новые ощущения себя и мира, такое, которое свойственно жителям сакрального измерения, чтобы через это новое ощущение себя ученик пробудился к этой другой реальности. Погруженный во сны разума, ученик бесчисленное время блуждал в бесконечном круге грез. Поэтому вначале его дух часто бывает слаб, вреден, тосклив, завистлив или самонадеян, в зависимости от природы. Чтобы защитить себя от мрачных сторон своего духа, ученик пестует возвышенные ощущения жителей неба. Пестовать возвышенные ощущения значит применять метод. Ученик подобен пациенту, пришедшему к врачу. Мастер – врач. Он лечит ученика от сансары посредством своих лекарств. Методы – это лекарства мастера. Каждый метод открывает для ученика одну из бесконечных граней кристалла реальности, дарует новые возвышенные ощущения, свойственные высшим измерениям. Метод не поверхностен. Метод – это тонкая сущность, видья, божество, которое, когда оно правильно принято учеником в передаче от мастера, способно совершить в сознании алхимическую реакцию. Выполняя 4 БСБ, мы не просто стремимся из безрадостных стать радостными, а из нелюбящих – любящими. Четыре возвышенных ощущения приобщают ученика к царству духа. Они таковы. Первое – беспредельная и беспричинная радость, рассеивающая мрак души и угнетенность духа ученика. Она позволяет ученику танцевать от счастья, просто видя небо, горы, звезды над головой и траву под ногами. В момент такой радости ученик ощущает себя одним целым с беспредельным. Первое состояние – это радость. Радость духа беспредельна и беспричинна. Живя в сансаре, ученик выучился к мотивированной радости, радости от обладания чем-либо. Такая радость имеет оборотную сторону страдания. Радость духа беспричинна. Это радость существования, проявления, ананда, свойство источника бытия. Такая радость дает ощущение целостности, единства, причастности к беспредельному. Второе ощущение – безграничная, беспричинная любовь ко всему, устраняющая неприязненный нрав ученика. Она дает возможность на миг ощутить мир так, как его ощущает беспредельный дух, касаясь ученика. Тренируясь быть влюбленным в мир, ученик начинает стирать свои грезы о плохом и хорошем, чтобы когда-нибудь понять. Все, что есть в мире, невыразимо, священно, чудесно, совершенно и достойно любви. А плохим или хорошим оно кажется в зависимости от условий грезящего и точки зрения спящего разума.
Есть история о антилопе, который пришел к Наропе под видом человека, который ловил рыбу. И Наропа, будучи приверженцем Ахимсы, начал возмущаться тем, что этот человек так сидит перед ними и нагло ловит рыбу. И он начал ему делать замечания. То это нехорошо, это неправильно. Но этот человек ответил ему в ответ, что неправильно пребывать в двойственности, принимать этот мир, который есть иллюзия, за реальность. И тогда он начал поедать эту рыбу, а затем бросать ее в воду, и там она обрастала плотью и обратно уплывала. А затем этот человек исчез. И когда Наропа встретил Тилопу, Тилопа спросил: «Помнишь человека, который тебе являлся и поедал рыбу?» «Так это был я. Много раз Тилопа представал перед Наропой в чудесных или пугающих обликах, чтобы рассеять иллюзии Наропы, которые так укоренились в его сознании. Четыре бесконечных – это то, что способно рассеять очень многие наши иллюзии. Главное, чтобы мы пользовались ими в жизни по-настоящему. Как говорят святые, нет чего-либо плохого, но есть то, что не нравится тебе. Нет чего-либо хорошего, есть то, к чему ты привязан, то, что тебе нравится. Вселенная находится за пределами плохого и хорошего. Она одинаково божественна всегда и во всем. Но наше видение всегда разделяет ее. И четыре бесконечных призваны научить нас любить божественность, не разделяя. Какие-то проявления божественного мы любим непосредственно, а какие-то на расстоянии. Тем не менее, мы никогда не порождаем оценочных суждений.
В одной из песен о любви гуру пишет: «Любовь – это забыть о себе и вспомнить о Боге. Отсутствие любви – это забыть о Боге и вспомнить о своем эго. Когда есть ты, любви нет. Когда есть любовь, тебя нет. Любовь – это не вздохи из сентиментальных романов. Это краеугольный камень бытия, суть жизни, первопринцип Вселенной, закон богов, праатом, из которых состоит материя». Третье ощущение – безграничная эмпатия, способность ощущать себя как других, а других как себя. Безграничная эмпатия рассеивает чувство личной исключительности ученика, делающего его дух тщеславным, мелочным и спесивым. Безграничная эмпатия срывает покров спящего разума, приводя ученика на сверхличностную грань видения, туда, где дух ученика выходит за пределы себя, чувствуя мириады существ во Вселенной как единое целое. Сострадание – это лекарство от эго, от привычной поглощенности собой, от эгоистических мотиваций, в которых оно себя продолжает. Все великие мастера учат, что сострадание должно стать мотивацией практики. Только поставив своей целью благо других, эго может трансмутировать в инструмент Бога. Четвертое ощущение – великая отрешенность и бесстрастие, позволяющие ученику переживать потрясающие тайны беспредельного, видеть непостижимое, касаться вечности и, как ни в чем не бывало, ходить, смеяться, жить, не теряя разума. Отрешенность еще называют отсечением надежды и страха, самоотдачей. Гуру говорит: только тогда, когда отрешенность дает нам возможность увидеть бессмысленными любые действия этого мира, в нас начнет рождаться величественное глобальное сознание. Тогда шепот голоса вечности рождается из нашего запредельного духа. Тот, кто постиг отрешенность, подлинный человек пути. Отрешенность означает видеть пустотную сущность всего проявленного. Истинная отрешенность принимает все, но не связана ничем. Это просто жизнь без выбора.
Вайрагья, отрешенность, означает развернуть свой взгляд из материального мира в сторону трансцендентного, высшего Я. Иногда легко отрешиться от внешнего, но нелегко отрешиться от внутреннего. Иногда человеку легко стать отшельником и жить в келье, но если вдруг управляющий скажет: «Тебе надо переехать из этой кельи в другую», то все его отрешение внезапно исчезнет, и его ум так возбудится, как у самого обычного человека. И он начнет думать: а почему я должен переехать, а почему я, а почему прямо сейчас, а почему в ту келью она хуже, а вон тот другой человек, он что, лучше меня, а почему ему не сказали переехать? Внезапно его ум так возбудится, что он создаст целую вселенную из пустяка. Ну, казалось бы, что здесь такого, ведь ты отрешен. А может быть, Мара внушил тебе идею, что ты отрешен, а ты вовсе не отрешен, просто твое эго поменяло знак и успешно спряталась за маской вайраги, а на самом деле ты остаешься таким же привязанным. Просто чуть-чуть твоя привязанность видоизменилась и приобрела форму, другим похожую на отрешение, а для тебя и вовсе не являющееся никаким отрешением. Вот это большой вопрос. Ну, казалось бы, что тут такого? Но отрешение – это когда мы живем в другом мире, в принципе. Когда мы по-настоящему видим все, что происходит с нами, иллюзией. Когда мы все принимаем как благословение Бога. Когда мы все принимаем как даршан, даршан в чистом видении. Тогда живешь ты в келье или в дворце, не имеет значения. Потому что ты вообще живешь не на земле и не в измерении этого мира. Ты живешь в сакральном видении, и ты готов принять любую сторону реальности, и она не поколеблет твое сознание. И самое главное отрешение – это отрешение от себя, от того, кто принимает решение, кто проявляет волю, кто воспринимает, от всей вот этой иллюзии, которая образуется в результате идеи «я». Я есть как независимое от Бога бытие. Конечная пиковая точка отрешения – это, конечно, самоотдача. Очень много людей, которые практикуют отрешение. Некоторые покидают дом, становясь монахами или аскетами. Некоторые выполняют истязание тела. Но истинное отрешение заключается в отрешении от ума, от идеи «я», идеи обладания эго и самого эго. Сиддха-йогини Чудайла указала на такое ложное отрешение царю-отшельнику Шикхадваджи. Она сказала: «Мне жаль тебя, что ты здесь занимаешься такой псевдопрактикой. Ты вроде бы и живешь аскетично, и истязаешь свое тело, но идея эго все равно укоренилась в твоем уме, и она позволяет отравлять твой разум иллюзиями. Почему бы тебе не оставить все это?» Шикхадваджа, будучи кшатрием, конечно, его это задело. Кшатрии – гордый народ, с большим чувством достоинства. И ради чести они готовы жизнь отдать. И он тогда сказал: «А что же мне сделать? Я вот бросаю свой посох, я отрекаюсь. Бросаю четки, отрекаюсь. Бросаю шкуру, которую я ношу, и одежду из коры». Аскет сказал: «Нет, нет, это еще не то». Он сказал: «Ну что мне еще? Я вот сжигаю свою хижину даже. Уже ничего не осталось». Аскет сказал: «Нет, это не то». Сказал: «Тогда я сейчас сожгу свое тело даже, вот, чтобы от него отрешиться». И аскет сказал: «Даже это тебе не поможет, потому что привязанность лежит глубже. Это привязанность к эго, привязанность к уму, к концепциям, к личной воле, к интеллекту, к идее личности. Вот эту привязанность надо сжечь. То, что ты хочешь уничтожить, это не решит проблемы. Это внутри, которое пустило корни. Вот что надо убрать. Думай над этим». И только после того, как эта привязанность была тщательно рассмотрена, отброшена, Шикхадваджа испытал просветление и истинное самадхи. Когда к Будде пришел один последователь мирянин, он поднес ему цветок. И Будда сказал: «Брось это». И он подумал: может быть, Будда не принимает моего подношения. Он бросил этот цветок и продолжал стоять, но в его уме был знак вопроса. Будда сказал ему снова: «И это брось тоже». Он начал перед ним простираться. Будда сказал: «Брось все, потому что мирянин был в состоянии эго, и у него была идея: я подношу. Потом у него появилась другая идея: я отбрасываю. Потом у него появилась третья идея». Но послание Будды было таково: все отбрось, оставь все, оставь полностью все, если ты хочешь пробудиться. И вот это и есть истинное подношение. Смысл эти подношения – это больше ведь, чем выразить уважение мастеру или чем пожертвовать ему что-то. Смысл истинного подношения – это отбросить все, оставить все. Тогда это будет истинным подношением. Однажды к Рамакришне пришел человек и сказал: «Я хочу пожертвовать 1000 золотых рупий». И раньше рупии были настоящие золотые рупии, из золота. И он их высыпал, и они с большим шумом на пол упали. И сбежал из ашрам Рамакришны смотреть на то, как человек жертвует 1000 золотых рупий. Это был богатый человек. И Рамакришна увидел, что пожертвование выполняло эго мирянина, чтобы получить тонкое наслаждение от идеи «я жертвующий». И он хорошо увидел эту игру эго. И когда Рамакришна пришел, он спросил: «Что это ты тут делаешь? Зачем ты разбрасываешь рупии?» Он сказал: «Это я хочу пожертвовать тебе». Рамакришна сказал: «Хорошо, я принимаю». Теперь это мои рупии. А теперь возьми их и выбрось в Гангу. И мирянин был очень изумлен. Это большое богатство было. Настоящее золото. Через некоторое время один ученик Рамакришны пришел и сказал, что там устроено целое шоу. Этот мирянин брал по одной рупии и кидал ее в Гангу. Сначала в камень, она со звоном падала в Гангу. И собралось много людей, и пошла молва, вот как жертвует вот этот богач деньги. И Рамакришна рассердился. Я ему сказал просто их выбросить, чтобы эго его не удовлетворилось. Так он и из этого шоу сделал для эго. Он и из этого решил потешить свое тщеславие. И он пошел туда и сказал, что же ты делаешь? Разве это истинное подношение? Обычно золотые рупии проверяют, ударяя их об камень, когда хотят их проверить, ценны они или нет, фальшивы или нет. А ты проверяешь их, ударяя об камень, выбрасывая в воду. Какой в этом смысл? По одной. Все дело в том, что эго человека хотело удовлетворения. Оно хотело закрепить некую идею себя. Оно хотело подпитать себя идеей «я совершающий великое подношение». И Рамакришна в этом увидел пагубность. Он увидел всю игру этого. Таким же образом, мы должны тщательно наблюдать за собой, чтобы наше эго не создало новую иллюзию из духовной практики, из подношения, из поклонения.
Обретя возвышенные ощущения, ученик старается и пестует их, чтобы они вытеснили всю мрачность и угрюмость его духа, тщеславие и самовлюбленность, освободив путь для беспредельного величия, равного жителям неба, детям богов. Освободить путь для беспредельного величия значит стать пустым от эго, стать проводником великого состояния, для которого малое «я» является лишь помехой. Гуру говорит так, 4 БСБ – это великая сила. Вначале она очистит и расширит наше сознание, очистит нашу карму и карму других. Эта сила растворит всю сансару, превратит мир в мандалу чистого видения. Брахма на 16-й стадии создает вселенные творческой манифестацией 4 БСБ. 4 возвышенных состояния высвобождают в практике внутреннюю бесконечность и превращаются в бесконечную ауру Божества. Ом. Почтение трем сокровищам.